Радио Донбасс Реалии.
Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Добрый вечер, друзья. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 5 июля. Сегодня говорим вот о чем. Славянск под ударом. Сможет ли захватить город российская армия? Как в Кремле пытаются привлечь людей на войну? И как создается пропаганда? Рассказ журналиста. В середине июня «Газпром» сократил поставки на рынке ЕС до минимума за последние 40 лет. Втрое меньше, чем перекачивал в прошлом году. Как результат, в Европе на 100% до $1800 за кубометр выросли цены на газ. Из-за дороговизны российского топлива до исторических рекордов выросла цена и на электроэнергию в Европе. И все это разгоняет инфляцию в Европейском Союзе, которая к концу года может достигнуть 10%. Россия объясняет сокращение поставок плановым ремонтом трубопровода «Северный поток-1», а также тем, что якобы на нем не хватает турбин «Сименс», которые не могут вернуть на газопровод из-за санкций. Самой компании это отрицали. На этом фоне европейские страны срочно ищут альтернативных поставщиков газа, размораживают СПГ-терминалы, расконсервируют угольные шахты, но риск остаться зимой без газа все еще остается. Также с 11 по 21 июля «Газпром» полностью отключит «Северный поток-1» на ремонт. В главном потребителе российского газа Германии не исключают, что поставки газа после этого могут не возобновиться вообще. Финансисты и экономисты прогнозируют в таком случае верное отключение по всей Европе, рост безработицы, резкий скачок цен, остановку производств, нарушение логистических цепочек и так далее. В студии мы поговорим о том, может ли «Газпром» полностью перекрыть газ Европе уже 11 июля. Могут ли Германия, Венгрия, Италия и другие зависимые от российской энергии страны стать более сговорчивыми по отношению к России этой зимой? И что ждет саму Украину в этот отопительный сезон 2022 года? У нас в гостях будут эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса военно-морских сил Украины Андрей Рыженко и эксперт по энергетическим программам, энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. Друзья, ждем ваших вопросов и комментариев в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямую видеотрансляцию нашего эфира.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Ну и традиционный обзор фронтов. Судя по сообщениям Генштаба, россияне сейчас пытаются закрепиться в Белогоровке, где им удалось форсировать Северский Донец. Что интересно, Генштаб сообщил, что в Белогоровке продолжаются бои. Таким образом, не вся еще Луганская область под контролем Российской Федерации. 4 июля штурм армия Украины отбила, но украинские позиции поливают артогнем. Под Славянском армия Украины в прошлые сутки отбила штурм долины, важного села на пути продвижения к городу, за которое с мая идут бои. Возле Славянска и Звановки нанесен ракетно-авиационный удар. Из артиллерии обстреляли Верхнекаменское, это населенный пункт на границе Луганской и Донецкой областей. То есть, таким образом, войска РФ готовят путь продвижения дальше, за пределы захваченной уже практически полностью Луганской области. Под Бахмутом был штурм Новолуганского. Бои там продолжаются, сообщает командование. Районы Солидара, Спорного, Покровского, Шумов, Авдеевки были под ракетно-авиационным ударом противника. Мой коллега Сергей Горбатенко с нами по видеосвязи. Мы его расспросим о ситуации в Донецкой области. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, ну, днем был снова обстрел Славянска. Наверное, уже многие наши зрители, слушатели видели эти ужасающие картины. Расскажи, что произошло, какая обстановка в городе?
Обстрел произошел буквально полтора часа назад. Над одним из районов города поднялся черный столб дыма. Снаряды попали в центральный рынок. Как раз тогда, когда продавцы уже его закрывались и собирались уходить. Вот, горели ряды, где все жители города знают, торгуют запчастями для автомобилей, в том числе там разные масла, присадки, краски. То есть вот это и объясняет, что именно сильное там было горение. Вот когда я пришел туда, не было еще ни полиции, ни пожарных. К сожалению, одна женщина погибла. Люди, которые были там на месте, рассказали, что как только услышали первые залпы, они поспешили покинуть это место, но вот женщина по каким-то причинам задержалась. Вот. Но, к сожалению, на данный момент, как сообщил руководитель военной администрации Славянска Вадим Лях, в городе одна мирная жительница погибла, и еще семеро людей получили различные ранения. Вот там на рынке я видел, по крайней мере, одну раненую женщину. Кроме того, также прилеты, разрушения, пожары есть как минимум в двух или трех районах города. То есть вот сегодня, 5 июля, как раз 8-я годовщина освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов. И именно вот в этот, на этот день, на эту дату пришелся второй такой масштабный обстрел города. Вот, городские власти не устают призывать горожан к эвакуации. Как видим, сейчас с каждым днем находиться в городе Славянске становится все более опасно для жизни.
Сергей, видно, что застопорились российские войска под Долиной. В Генштабе сообщают, что снова их отбросили. Ты еще, если я не ошибаюсь, в мае снимал атаки на этот поселок. Получается, до сих пор его пытаются штурмовать. Что там происходит?
Да, я там был, когда российские войска разбили с артиллерийским огнем один из храмов. Вот. Ну, на данный момент ничего не изменилось. Это село, оно стало таким вот рубежом, и украинские военные, как видим по сводкам Генштаба, практически каждый день отбивают штурмы. Это действительно очень важный населенный пункт, потому что он открывает дорогу на трассу, открывает дорогу на Славянск. Но вот российские войска пока никак не могут там продвинуться. Вот.
После фактического полного захвата оккупантами Луганской области, ну вот мы слышали, что под Белогоровкой еще идут бои, и такого полного захвата еще нет, но тем не менее, если вот так масштабироваться, отойти от карты, как изменилась обстановка в Донецкой области? Понятно, куда будет следующий основной удар россиян? Это Славянск, это Бахмут, как ты думаешь?
Ну, если масштабироваться, посмотреть на карту сверху, то получается... Единственный, самый крупный населенный пункт, который стоит на пути наступления российских войск, это город Северск. Город Северск, по сути, должен стать сейчас одним из главных рубежей обороны украинских войск, потому что когда российские войска покатятся очень широким фронтом, то у них будет широкое поле для маневра, у них на пути будет трасса Киев-Харьков-Должанская, которая соединяет Славянск и Бахмут. По этой трассе также происходит и логистика, и снабжение украинских войск. И, естественно, под удар прежде всего попадает город Бахмут, который сейчас со стороны Попасной. Очень жестокие там идут бои, российские войска там буквально в 5-7 километрах от Бахмута. Если российским войскам удастся продвинуться со стороны Лисичанска на Бахмут, то это будет означать фактически полукольцо для города. Ну и, естественно, появится широкий такой маневр для того, чтобы ударить по Славянску фактически с четвертого направления. То есть, если сейчас на Славянск пытается наступать по трем направлениям, это село Долина, о котором мы уже говорили, это город Барвенково и поселок Райгородок, но там река Северский Донец сдерживает наступление, то если падет Северск, то у российских войск будет еще четвертое направление для удара по Славянску.
Украинское командование все чаще отчитывается о подрывах складов боеприпасов в тылу российских войск. Например, в ночь на 5 июля, то есть на сегодняшний день, детонировал боекомплект в Кадиевке Луганской области, это бывший Стаханов. Видео опубликовали как отдел стратегической коммуникации ВСУ, так и очевидцы из Кадиевки. Давайте его посмотрим. Ну и это, естественно, не единственный подрыв боекомплекта. Очень много и в Мелитополе, и в Харьковской области взрывалось. Ну и неоднократно и в Снежном, и в Луганской области, и подконтрольной части. Сергей, ну по твоей информации, вот насколько усилилась армия Украины, чтобы наносить урон именно боекомплекту, технике противника? Я так понимаю, это сейчас одна из основных тактик вооруженных сил Украины. Ну вот лишать оккупантов боекомплекта, техники, горючего и тому подобное.
Ну, действительно, в тех условиях, когда украинские войска испытывают недостаток в боеприпасах, а у российских войск этих боеприпасов явно с избытком, военные мне рассказывали случаи, когда они могут из миномета стрелять, охотясь фактически за одним человеком. То есть российские войска не испытывают недостатка в боеприпасах. Но для того, чтобы поражать их склады на значительном удалении от линии фронта, необходимо не просто оружие, необходимо высокоточное оружие. Вот. Поэтому с того времени, когда у нас появились хаймарсы, у украинских войск появилось значительно больше возможностей. И кроме авиации, хаймарсы сейчас также участвуют в том, и чтобы поражать боеприпасы. Ну, естественно, оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У», тоже их никто не списывает со счетов. Мы видим, что они тоже участвуют в уничтожении складов с боекомплектом, и это происходит постоянно. И это здорово мешает российским войскам продвигаться дальше.
Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был вместе с нами. Береги себя, пожалуйста. Мы идем дальше. В России граждан активно призывают присоединиться к армии и формируют резервные подразделения. У нас есть эксклюзивная запись встречи командующего одной из российских армий с родственниками военнослужащих бригады, где много так называемых отказников. Эта бригада понесла большие потери в Украине, желающих присоединиться к так называемой спецоперации сильно поубавилось. Как Россия загоняет своих солдат на войну? В сюжете моего коллеги Ярослава Кречка.
Сейчас у России трудности с пополнением резерва войск. Там думают, как это сделать без объявления мобилизации, считают в Американском институте изучения войны. Подобные выводы, в частности, подтверждает аудиозапись, которую «Донбасс Реалии» получили от своих источников в одном из разведывательных органов Украины. Это встреча исполняющего обязанности командующего 41-й армией полковника Олега Короткевича с родственниками военнослужащих. Служащих 35-й мотострелковой бригады из города Алейск на Алтае.
Я считаю, что наша бригада, которая носит воинское наименование гвардейский, не может быть в принципе расформирована. Я знаю одну маленькую историю. Сейчас, секундочку. Я знаю одну маленькую историю, что один воинский начальник, отчитывая, скажем так, за какие-то проблемы другого, как-то там, я там не присутствую, как вы понимаете, да, я пытаюсь максимально корректно это сказать, типа пригрозил этим вопросом. Но это просто вопрос о том, что пригрозил. Вот и все.
В апреле мы уже рассказывали о 35-й бригаде. Она участвовала в боях в Черниговской области. У нас есть фото бойцов, они жили в домах украинцев и отправляли родным фотографии украденных драгоценностей и косметики. В ВСУ выбили бригаду из Черниговщины, уже тогда там были так называемые отказники. Например, соответствующий рапорт написал Сергей Мальцев. Причина, цитирую, подавленное морально-психологическое состояние в связи с гибелью товарищей. Затем бойцы из Алтая принимали участие в том самом форсировании Северского Донца, где российские войска были разгромлены. По данным, которые озвучил Короткевич, в бригаде, где до войны было 3500 военнослужащих, на начало июня числилось уже более 260 отказников. Сейчас, сказал Короткевич, бойцы из Алейска выполняют задачи во втором эшелоне.
261 уволен, 134 из них исключено из списков части. Что значит исключено из списков части? Прекращены все выплаты. Отказники удостоверения ветерана боевых действий получать не будут. Да, есть определенный момент субординации, согласен. Ну а еще есть момент с какой-то определенной справедливости. И мы своих в кавычках патриотов, не знаю, как там назвать, тоже должны знать в лицо.
Семьи отказников на эту встречу не пригласили, потому что, цитирую, нет желания разговаривать с данной категорией. В целом, поводом для собрания стало дословно Алейск, самый сложный городок. Там больше всего волна протестных возмущений со стороны членов семей. Нет поддержки самих военнослужащих. А это, мол, мешает набрать в бригаду еще один батальон. На момент встречи в начале июня, когда по плану должно начинаться боевое слаживание, контракт подписали лишь 20-25 человек. Поэтому, говорит Короткевич, не надо вещи, которые нагоняют на людей негатив, распространять. Судя по словам полковника армии РФ и данным украинской военной разведки, подобное происходит во многих частях.
Застосовується мобілізаційний ресурс. Це як перший, другий армійський корпус, так і мобілізаційний ресурс Російської Федерації. Можна сказати, що да, дійсно, як пушечне м'ясо використовується для того, щоб мати переважаючі в кількості особового складу.
Зараз, якщо брати в глобальному масштабі те, що відбувається, зараз є бойові дії на території другого держави між двома странами. Всі так думають. На самом деле йде війна практично за всім блоком НАТО. Тільки єдине, що блок НАТО воює кров'ю народу українського. Мозги пудрит и потом, соответственно, их отправляют на фронт. Если эту задачу сейчас выполнить не до конца, наполовину, может наш президент, вот, между нами говоря, да, сейчас сказать завтра по телевизору, так, все, я принял решение остановить специальную военную операцию. Может? Может, он же верховный главнокомандующий, конечно, может. Только что у нас получится? Все, что сделано, все зря? Раз. И вот этот вот весь национализм, который остался недобитым, он просто к нам придет через год. Он просто через год будет здесь. Будет здесь, в Алейске, в Новосибирске, в Томске, в Тюмени, в Москве, везде он будет. Вот. Потому что нашему государству, как побитой собаке, придется уходить оттуда, понимаете? Мы же так не можем себе этого позволить, как бы это ни сложно, тяжело не было.
По данным ГУР Минобороны Украины, сейчас в России сформировано 17 отрядов так называемого боевого армейского резерва страны. Это порядка 7-8 тысяч военнослужащих. В планах на конец июня 12 тысяч.
Довольно-таки много желающих проходить службу в резерве, брать участь в боевых действиях. Насамперед, это связано с финансовым аспектом, потому что заработная плата, это стабильная заработная плата, как они рахуют. Після першого свого бойового досвіду вже ніхто не хоче не заключати подальші контракти, не тим паче направлятися в зону бойових дій.
Радио «Донбасс Реалии» пообщалось с бывшим продюсером одного из российских телеканалов, который рассказал, как и зачем сотрудники СМИ ищут актеров вместо реальных переселенцев для съемок пропаганды о войне против Украины. Мы также нашли в медиаполе России как минимум два примера манипуляций реальными историями переселенцев из Донбасса. Больше расскажет мой коллега Миша Штекель. Он с нами по скайп-связи. Миша, привет.
Привет, Денис.
Миша, ну, казалось, вот эти актеры в новостных сюжетах, история из 2014 года, когда многочисленные стопфейк-организации это все дело развенчивали, сейчас опять то же самое. Почему они это делают, если, ну, проверить достаточно просто, да, найти этого актера, допустим, и если правда станет явью, то, ну, будет очевидно, что это вранье.
Ну, надо сказать, что пока что нам не удалось найти такого же характерного случая, как, например, так называемая Марина Цыпко, которая представлялась и беженкой из Луганска, и матерью, по-моему, офицера в Одессе после событий 2 мая. И в России, и в Латвии она отмечалась. Была такая блондинка крупная, которая рассказывала про, ругала Украину. Но надо сказать, что про использование актеров говорили уже довольно давно. Например, после захвата Херсона, после того, как нужно было там как-то имитировать радость от того, что Россия захватила этот город, туда вроде бы свозили людей из Крыма для того, чтобы поставить их перед камерами. В марте медиапроект Петр и Мазепа опубликовал скриншоты, которые доказывали, что часть людей возили из разных, по разным оккупированным городам и населенным пунктам Украины. И вот нам удалось найти продюсера. Больше 10 лет этот человек работал на одном из российских телеканалов, не занимался политическими проектами, по его словам, но, несмотря на это, чувствует свою ответственность за то, что происходит, потому что, по его словам, телевидение играет огромную роль. Именно телевидение, говорит он, рассказывает о том, что нужно идти на войну и убивать украинцев. Что касается актеров, продюсер говорит, что после февраля обычно этим занимались только политические ток-шоу. Это было, в принципе, всем в отрасли известно, но после февраля этим начали заниматься и те, кто раньше занимались только развлекательным контентом. Искать якобы переселенцев, которые бежали в Россию после начала войны. Причем в чатах, где искали героев, даже не маскировались, говорили, что ищут не героев, а тех, кто мог бы рассказать. Потом говорили, что ищут актеров, обещали платить за участие 2000 рублей. Это небольшие деньги, тем более, что половину этой суммы получает тот, кто, собственно, этого актера нашел, а сам актер получает 1000 рублей. Это около 20 долларов по нынешнему официальному курсу рубля. И вот по словам этого продюсера, который прекратил работать на российском телевидении после полномасштабного вторжения, это процесс, который начинает охватывать все больше и больше людей, потому что когда приходит разнарядка из Кремля о том, что нужно говорить про беженцев, то шеф-редакторам телеканалов все равно, найдут эти журналисты, продюсеры актеров или найдут они реальных переселенцев. Но с актерами, говорит продюсер, работать проще, потому что реальный переселенец, вдруг он начнет рассказывать, что все не так, чтобы не так хорошо, или что там при Украине все было не настолько плохо. А с актером работать просто, даешь ему сценарий, и он сразу отрабатывает то, что нужно отработать. Что касается того, что их легко найти, то так или иначе, аудитория этих телеканалов, во-первых, не будет искать, а во-вторых, даже если они увидят, что этот актер встречается не один раз, а 2-3 раза в разных городах под разными именами, то это просто назовут перегибами на местах и подумают, что это там случайность, а не закономерность. Не придет в голову аудитории российских телеканалов, что это просто такая методика пропаганды, а не какая-то там халатность со стороны продюсеров или шеф-редакторов.
Миша, ну я так понимаю, ты можешь привести пару примеров вот таких вот историй, в которых фигурировали актеры. Расскажи, пожалуйста.
Я не нашел конкретно актеров, я нашел две интересные истории, когда реальных переселенцев, судя по их страницам в социальных сетях, их истории перекручивали. Например, вот история Дарьи Пикус, она называет себя в сюжете переселенкой из Коминтерного, это село Пикузы Донецкой области.
Давайте. Вы ведь родились у нас, да?
Да.
А где, в каком населенном пункте?
В 85-м году на Комсомольской, 18.
Вот так.
Да, вот приехал сразу, родители остались там. Немножко так печально в этой ситуации.
Пикус, это был Сергей Гирин, он родился в Хабаровске. Когда ему был год, родители переехали в Краматорск. Авторка сюжета про это рассказывает. Но он пытался переехать в Россию в 14-м. В 18-м году вернулся обратно в Краматорск. Ну, не нашел, видимо, себя в России. Но что интересно, губернатор встречается с человеком, который, как он говорит, убежал от обстрела вооруженных сил Украины. Хотя все мы знаем, что Краматорск находится под контролем Украины. Обстреливать его могли только со стороны российской армии. И вот 8 апреля произошел этот трагический случай на вокзале, когда в результате удара ракетой типа «Точка-У» было убито 57 человек, больше сотни людей получили ранения. И вот теперь этот переселенец, реальный переселенец, уезжает в Россию, где его представляют как жертву обстрелов украинской армии, что, очевидно, является манипуляцией.
Ну, давай посмотрим отрывочек из истории, которую ты анонсировал, жительница Коминтерного, технические проблемы были.
Мы 8 лет, как бы каждый год, каждый день мы думаем о том, что вот скоро у нас все будет хорошо. И, в общем, надеемся, что скоро у нас все-таки будет хорошо. Ну, сколько можно? Нацизм нужно истреблять.
И переехала на самом деле из оккупированного Донбасса в 2014 году в Ростов-на-Дону. Можно посмотреть, у нее очень много фотографий, она достаточно много путешествовала, есть фотографии из Сочи, есть фотографии из Краснодарского края, и судя по ее социальной сети, если она и вернулась на оккупированный Донбасс, то это произошло только в 2020 году. У нее появляются там репосты из оккупированного Луганска. До этого она жила в Ростове, судя по ее фотографиям. Что она делала в Ульяновске, мы не можем сказать. А митинг проходил в Ульяновске, это 1000 километров от Москвы примерно, достаточно глубоко на территории России. Может быть, она туда переехала, может быть, ее специально отвезли на этот митинг, просто чтобы показать, что вот есть такие переселенцы. Но, опять же, это очевидная манипуляция, поскольку у зрителя рождается ощущение, что это вот человек, который сейчас убежал из-за обстрелов, хотя на самом деле эта девушка выехала из оккупированного Донбасса много лет назад.
Спасибо большое, Миша. Михаил Штекель был вместе с нами и рассказал нам о том, как Российская Федерация использует актеров, просто актеров в своих сюжетах для того, чтобы показать зверство в кавычках украинской армии на Донбассе. Ну что ж, идем дальше. С нами Андрей Рыженко, капитан первого ранга, бывший замначальника штаба военно-морских сил Украины в 2004-2020 годах, эксперт Центра оборонных стратегий. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Ну вот много говорится сейчас о Донбассе. Мы сами вчера весь эфир посвятили захвату Российской Федерации фактически всей Луганской области. Как это изменило там соотношение сил, куда Россия пойдет дальше, почему так быстро удалось захватить Лисичанск, в отличие от предыдущих населенных пунктов Луганщины. Ну а Черное море, все-таки там тоже происходят определенные процессы, и не все ясно. Ну, по крайней мере, нам, нашей аудитории, вот вам, как одному из лучших экспертов, ну, хочется у вас расспросить. Украина вернула себе Змеиный, убежала оттуда российский гарнизон, сделала жертв доброй воли. Расскажите, пожалуйста, как это меняет соотношение сил в Черноморском регионе? Что может теперь Украина, чего не могут оккупанты?
Ну, благодаря тому, что Российская Федерация владела островом Змеиный и держала там подразделения радио и радиоэлектронной разведки, они могли собирать информацию по нашему побережью Черного моря, плюс контролировать дельту Дуная, что тоже им очень интересно. Вот. В связи с тем, что, в общем-то, последние вот эти вот 10 дней, когда Россия находилась на острове с 20 по 30 июня, по острову наносились массированные удары, артиллерийские, ракетные, авиационные, вот в частности нашей 155-миллиметровой установкой «Богдана» наносились удары. Вот. Ну, россияне, в общем-то, не выдержали такого натиска, и было принято решение про выведение контингента, который там находился. Там находилось порядка 100 человек. Вот. Там находились подразделения разведки, которые осуществляли вот эти радиоэлектронную разведку. Там были представители морского спецназа, которые занимаются диверсиями. Там были те военнослужащие, которые обслуживали вот этот вот контур ПВО, который там был. Ну и плюс те, которые обслуживали радиолокационную станцию П-18, которая там тоже была. Вот. А сейчас такой возможности наблюдать за нами у них, значит, с острова нет. Есть другие способы ведения разведки, этого нет. В общем-то, важно нам сейчас контроль над этим островом держать постоянный, огневой. Я думаю, что высаживать людей сейчас и иметь свой контингент нам смысла нет, потому что россияне, у них есть возможность огневого подавления тоже этого острова. А использовать какую-то систему сенсоров или, например, беспилотные аппараты для контроля над этим островом и немедленной реакции с побережья – это вот то, что нужно делать. Хочу к этому добавить, что нами было уничтожено еще газовые платформы, захваченные у нас в 2014 году. И они тоже были использованы для ведения наблюдения и разведки в этом районе. Плюс к этому на них воровался газ, который добывался с наших залежей газа на шельфе Черного моря, в нашей выключенной морской экономической зоне. Вот. Вот такая вот ситуация. То есть, в принципе, россияне сейчас ограничены в получении информации по судоходству вот, в зоне, которую они сейчас до сих пор блокируют. Однако, ну, есть у них другие варианты, как это делать. Может быть, это сложнее, но тем не менее, эту задачу они еще могут решать, к сожалению.
Ну, то есть спутниковая разведка, да?
Нет, не спутниковая, не обязательно. Спутниковая тоже у них есть, она не так развита, как американская. Но есть разведка, есть средства, которые стоят в Крыму, в Херсонской области. Плюс у них есть несколько кораблей разведывательных, которые, в принципе, им даже тесно в Черном море. У них стоит такая аппаратура, что она практически перехватывает все Черное море. Вот. Ну, для этого нужно корабль в море держать. А на острове Змеиный, если бы там не было огневого сопротивления нашего, то там было бы, может быть, более комфортнее. плюс диверсанты там находятся в 120 километрах от нашего побережья. Они выполняют ряд функций, необходимых на начальном этапе высадки десанта, подготовки побережья противника. То есть остров самый интересный в операционном плане, но сейчас эти задачи будет им выполнять сложнее.
Ну, насколько я понимаю, угроза десанта, вот такого молниеносного попытки десанта на Одесское побережье, она снята?
Ну, угрозы десанта молниеносного нет, как это было, может быть, в марте месяце. Но планы десанта, планы наращивания есть. Потому что все 12 кораблей десантных, они находятся в Крыму. Они проводят планово-предупредительный ремонт и пополнение запасов. И, в принципе, ну, все будет зависеть от того, насколько мы будем четко держать оборону в районе Николаева. Вот. Это очень важно. Поэтому они так, Николаев, и поливают сейчас огнем, ракетами, системами залпового огня, артиллерией. Вот. Ну и надо сказать, что сам десант, вот морская пехота, сейчас тоже задействованы на берегу в боевых действиях на юге Украины. То есть это 810-я бригада морской пехоты и полк морской пехоты с Каспия.
Ну, то есть десант, если я вас правильно понял, возможен при взятии Николаева, штурме Николаева, военной операции со стороны Российской Федерации против Николаева. Вот тогда растет вероятность этого.
Да, потому что им, в принципе, чтобы взять Одессу, им нужно удар с трех направлений. Первое направление – это Николаев с востока. Второе направление – это с северо-запада, с Приднестровья. И третье направление – это с юга, как раз с моря. Вот. Но, опять же, условия проведения этой операции значительно изменились для них, потому что у нас появилось противокорабельное оружие. Ну и поэтому они будут эту операцию, если проводить, то планировать более тщательно. И на начальном этапе как раз им бы пригодились вот эти вот диверсионные подразделения, чтобы, ну, скажем так, нейтрализовать наши системы ППО и, возможно, ракетные береговые батареи. Вот, потому что для них это сейчас очень-очень серьезная угроза — ракеты «Нептун» и «Гарпун» с нашей стороны. Потому что десантные корабли есть очень идеальные цели для этого. А ППО, ПВО у них никакого нету вообще.
Я правильно вас понял, что тот же «Гарпун» и «Нептун» вполне могут справиться с этими большими десантными российскими кораблями и катерами, которые они могут подключить к выполнению этой операции? То есть пока это оружие есть у Украины, эти корабли будут разбиты?
Ну, они могут быть разбиты, если будет правильно проведена стрельба. Это оружие идеальное для стрельбы по таким целям. Идеальное, то есть, чтобы уничтожить... Ну, это идеальное оружие для стрельбы по таким кораблям, потому что они внутри фактически, ну, пустые, там очень большой вот этот вот твиндек, где находится техника, вот, достаточно попадания, ну, как минимум, чтобы вывести его из строя, достаточно попадания, чтобы он не решил свою задачу, достаточно попадания одной ракеты, то есть она блокирует там все, что находится внутри корабля, он просто не высаживает десант, все.
Господин Рыженко, а то, что россияне убежали со Змеиного, это, ну, только повышает какую-то безопасность вот, южного побережья Украины? Или Украина что-то может теперь в северной части акватории Черного моря? Какие-то возможности для операции появились?
Ну, как бы нам важно сейчас держать контроль над этим островом. Я имею в виду огневой контроль, наблюдение, разведку. Чтобы он как бы был гарантированно нашим по окончанию войны, потому что если нам не удастся его удержать, то фактически это закроет нам подходы, ну, к нашим портам, то есть россияне будут их контролировать. Нам нужно удержать, это будет обеспечить безопасность прохода, и мы там сможем добывать газ и нефть, которые нам очень необходимы, чтобы избежать эту зависимость энергетическую, мы постепенно от нее отходим, вот, и технологии меняют там вот это вот потребление углеводов, но тем не менее пока они нужны, это два очень важных аспекта. Значит, мы в принципе сейчас продолжаем, ну, как бы россияне понимают, что вот эти ракетные комплексы, они знают их уже, ну, работоспособность. Есть уже примеры конкретные, хорошо всем известные. И поэтому они корабли свои держат в основном вдоль Крыма, на небольшом удалении. И там нарезали огневые позиции, с которых они стреляют свои оставшиеся ракеты «Калибр», которых, в общем-то, тоже осталось немного.
Касательно Крыма и Крымского моста, там сейчас телодвижение армии Российской Федерации, то вот запустили дымовую завесу над мостом, то появились некие пирамидальные отразители, вот тоже вдоль дислокации этого моста. Я попрошу сейчас наших редакторов показать это видео, там достаточно такая интересная техника. Вот этот дымовая завеса над Крымским мостом не предупредили, ну вот по сообщениям автомобилистов, о проведении, я не знаю, это или учения, или действительно пытались они маскировать Крымский мост, вот не знали себя даже, как вести автомобилисты, а вот эти вот пирамидальные отразители, непонятная такая очень сложная техника, которая тоже появилась у Крымского моста. Что это такое, господин Рыженко, к чему они там готовятся? Они что, серьезно боятся, что Украина нанесет удар?
Ну, я думаю, есть у них, наверное, основания для этого, потому что, ну, дымовая завеса, как правило, применяется при применении оптических средств наведения. Вот. Ну, как бы, ну, для моста сложно, он очень большой, и, в принципе, его не увидеть тоже очень сложно, и, как бы, координаты хорошо известны. А вот то, что вы показывали, вот этот вот, это... Это типа баржа с уголковыми отражателями. Это, ну, вообще вот это мишень для проведения ракетных артиллерийских стрельб. И вот эти пирамидальные вот изделия, которые вы говорите, это как раз имитаторы, уголковый отражатель это называется. Этот уголковый отражатель, он обеспечивает очень сильное отражение, большой сигнал. Возможно, каким-то образом они пытаются поставить эти отражатели перед мостом, чтобы каким-то образом, ну, чтобы ракета в случае удара по мосту навелась именно по этому уголковому отражателю, поскольку сигнал от него очень большой. Ну, такая себе так называемая ловушка, вот, ловушка для ракеты. Вот, то есть это, ну, на самом деле это вот, скорее всего, большой корабельный щит, которые используются Россией для стрельб, но они уже как бы ищут варианты, как дополнительно защитить мост, возможно, от нашей атаки. Но опять же, для современных ракет это, ну, опять же, всем понятно, что это будет не одна ракета, если будет организованный какой-то удар, а будет несколько. Одна может уйти на ловушку, там вот на эту, а остальные-то, в общем-то, могут попасть в цель. То есть это, в принципе, ну, планировщиками все учитывается. Естественно, что при, ну, выполнении какой-то операции всегда берется какой-то процент того, что оружие, ну, будет, конечно, противником ликвидировано. Но какая-то часть его, она цели достигнет.
Андрей, вы изучали этот вопрос вообще, возможной атаки Украины Крымского моста? Это вообще реально, ну, технически, ну, даже из «Хаймерсов» поразить вот такую вот очень тяжелую, сложную, защищенную конструкцию? Ну, если россияне готовятся, наверное, это возможно?
Ну, конечно, это возможно. Это, я думаю, это возможно. Я вопросы этого, ну, не изучал, потому что у меня нет всех исходных данных. Вот. Но, в общем-то, видя характеристики оружия, которые сейчас... значительно продвинулись по сравнению с теми, которые я детально изучал, может быть, там 30-35 лет назад, то это вполне возможно. И фактор внезапности, он является ключевым, и он и являлся ключевым в случаях. Вспомните случай с крейсером «Москва», который, в общем-то, имел достаточно серьезную систему ПВО, но она просто не была в надлежащей готовности. Вспомните этот самый буксир, спасательный Василий Бэх, который тоже имел систему ПВО достаточно такую надежную. Ну, она стояла как бы ТОР-М2. Она тоже не была включена. То есть тут комбинация очень многих позиций, которые военные планировщики во время, ну, операции, они учитывают. А тактико-технические характеристики и технология современного оружия, тех же «Хаймарсов», тех же «Гарпунов», тех же «Нептунов», она, ну, она на порядок выше того, что было раньше. Я думаю, что это все возможно. Вот просто, ну, там очень много позиций берется в оценке при принятии решения на такую операцию. Поэтому я думаю, когда настанет время, она произойдет.
Спасибо большое, Андрей, за участие в нашей программе, за то, что разъяснили ситуацию в Черноморском бассейне. Андрей Рыженко, капитан первого ранга, бывший замначальника штаба военно-морских сил Украины в 2004-2020 годах, был вместе с нами. Мы идем дальше, поговорим немного об энергетическом кризисе, который Россия пытается спровоцировать в Европейском Союзе. В середине июня «Газпром» сократил поставки на рынке ЕС до минимума за последние 40 лет, втрое меньше, чем перекачивал в прошлом году. Как результат, в Европе уже на 100% до $1800 за куб выросли цены на газ. Из-за дороговизны российского топлива до исторических рекордов выросла и цена на электроэнергию в Европе, но инфляция разгоняется, которая может достигнуть 10% к концу года. Россия отнекивается, говорит о том, что сокращает эти поставки газа в связи с плановым ремонтом, что, мол, турбины Siemens не могут вернуть из-за санкций в самой компании Siemens. Это отрицает. Но что интересно, с 11 по 21 июля «Газпром» полностью отключит «Северный поток-1» на ремонт, и в главном потребителе российского газа в Европе, Германии, не исключают, что поставки газа после этого могут не возобновиться вообще. Это будет такой, ну, фактически экономический крах. Очень серьезный кризис в Европейском Союзе, предсказывают финансисты и экономисты. С нами Геннадий Рябцев, эксперт по энергетике, директор спецпроектов научно-технического центра «Психея». Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий, ну давайте вот с этого главного вопроса. Насколько, с вашей точки зрения, вероятно, что после 21 июля, когда «Газпром» якобы должен закончить этот плановый ремонт «Северного потока-1», одной из главных сейчас веток, которые снабжают газом Европу, может газ вообще не пойти? Кремль может на это пойти, решиться?
Ну и куда он будет девать тот газ, который будет добываться в Российской Федерации? То есть здесь все, ну, в общем-то, достаточно взаимозависимо, что ли. И если российская сторона отказывается поставлять газ, то, следовательно, она будет вынуждена или платить по контракту штрафные санкции по ряду контрактов с хозяйствующими субъектами, эти самые штрафные санкции, либо предпринимать какие-то действия для того, чтобы восстановить эти поставки. Да, безусловно, влияние Российской Федерации сохраняется значительное на энергетическом рынке Европейского Союза, и не исключено, что нынешние действия предпринимаются с целью увеличения цены на ресурс и получения российскими компаниями сверхприбыли от продажи того же самого природного газа европейским потребителям. Но в течение длительного времени не поставлять газ куда бы то ни было Российская Федерация не в состоянии, так как тогда придется добываемый газ сжигать на факелах или сокращать добычу. Я не думаю, что российские компании пойдут на сокращение добычи. Скорее всего, мы в очередной раз сталкиваемся с попыткой шантажа европейских потребителей с новым раундом энергетической войны и использования природного газа в качестве оружия.
Ну, вы исключаете возможность того, что могут перекрыть поставки газа. Геннадий, а альтернативная стоимость, ну, то есть результат, который получит Российская Федерация, разве он не стоит этого всего? Ну, там действительно, если газ-то перекроют, сейчас из-за того, что не докачивает Россия необходимые объемы газа, полупустые европейские хранилища, да, ну, точно не хватит на вот эту вот зиму, ну, начнутся действительно экономические, политические коллапс в Европейском Союзе, станет на колени Европа перед Кремлем. Нет, поясните, пожалуйста, это не стоит того?
Нет, я не думаю, что Европа станет на колени перед Российской Федерацией. Да, возможны проблемы, действительно. Но ведь Российская Федерация не единственный поставщик энергетических ресурсов, в том числе на европейский рынок. А раз не единственный, следовательно, есть и другие поставщики, которые будут рады восполнить те недостающие объемы, которые Российская Федерация откажет поставлять. Конечно, эти объемы не настолько велики, как хотелось бы европейцам, однако то же самое повышение газовых котировок, оно способствует переориентации огромных объемов сжиженного природного газа с привычных рынков Юго-Восточной Азии на рынки Европы. И свидетельством этого является то, что американские компании начали активно поставлять этот самый сжиженный природный газ именно в Европу, а не в тот же самый Китай. И это происходит не из-за того, что они такие сознательные и они поддерживают борьбу Украины против Российской Федерации. Нет, они прожженные, в общем-то, бизнесмены и везут товар туда, куда это выгодно. А европейский рынок является сейчас премиальным рынком, очень выгодным рынком для поставок сжиженного природного газа. И как только та же самая Германия закончит обустройство терминалов по приему этого ресурса, еще больше сжиженного природного газа будет направляться на территорию европейских стран. К тому же уже вовсю идет подготовка к отопительному сезону очередному, в том числе и в европейских государствах. И она состоит в том, чтобы диверсифицировать источники топлива и энергии, использовать по максимуму те возможности, которые предоставляет возобновляемая энергетика, и увеличить закупки тех видов топлива, которые по каким-либо причинам игнорировались в качестве альтернативы российскому газу. В первую очередь речь идет об энергетическом угле, которого уже закуплено столько же, сколько за весь прошлый год. И речь идет о повышении рациональности использования тех ресурсов, которые находятся в распоряжении европейских государств. Я думаю, что этот кризис, он, безусловно, ожидаемый. Конечно же, все политики европейские были убеждены в том, что введение санкций против Российской Федерации будет не односторонним, и введение этих санкций приведет к ответным мерам Российской Федерации, и они готовы к тому, чтобы надлежащим образом отреагировать на этот вызов.
Эту зиму Европа пройдет достойно, хватит ей газа, угля, вот этих альтернативных источников топлива, или придется ужиматься, есть большие риски для Европейского Союза?
Тут следует понимать, что природный газ является основным видом котельного топлива исключительно в странах бывшего Советского Союза. В Европе, как правило, домохозяйства не используют газ как топливо для подогрева воды или для обеспечения комфортной температуры в домах. Это слишком дорого было еще до нынешнего энергетического кризиса. И для европейцев, вот, например, для британцев, нормальной температурой в доме зимой является где-то 16, в лучшем случае, градусов Цельсия. Так что вот эти советы, которые сейчас дают представители Международного энергетического агентства и местные аналитики по изолированию помещений, по сокращению объемов используемых энергоносителей, они не остаются без внимания, и я не думаю, что они проведут к тому, что жители Европы будут замерзать в собственных домах из-за того, что Россия отключит газ. Слишком уж велико противостояние со стороны европейских государств российской агрессии, не только той, которая осуществляется в Украине, но и экономической агрессии и использованию энергоносителей в качестве оружия, в качестве инструментов политического давления на государства, члены Европейского Союза. Это неприемлемо, и, на мой взгляд, Европейский Союз и его граждане, граждане стран, которые входят в Европейский Союз, прекрасно это понимают и готовы преодолевать эти временные трудности.
Хорошо, если у «Газпрома» все так хорошо, сверхдоходы он получает от высоченной цены на газ в Европейском Союзе, почему в этом году «Газпром» решил не выплачивать дивиденды акционерам? И из-за чего акции вот упали на московской бирже, когда это стало известно, более чем на треть? Почему так? Почему не раздать деньги, если есть денег много, показать, что в компании все хорошо?
Так не все хорошо. Все хорошо сейчас, все хорошо в данный конкретный момент. А дальше что? А дальше, неизвестно что. Даже я могу сказать, что дальше резкое снижение стоимости акций, поскольку на любых рынках дороже всего стоят компании технологически передовые. Те компании, которые гарантируют получение высокой добавленной стоимости на каждый вложенный цент, на каждую вложенную копейку, гривну, все что угодно. «Газпром», лишившись технологий, не имея крупнотоннажных технологий сжижения газа, не имея возможности в будущем разрабатывать шельфовые месторождения, месторождения в труднодоступных районах, месторождения нетрадиционных, газонетрадиционных источников, центрально-бассейного, сланцевого. Что он будет делать дальше? Каким образом он дальше будет получать свои доходы? И вот именно из-за этого сейчас предпринимаются все возможные попытки каким-то образом аккумулировать средства для того, чтобы диверсифицировать направление поставок добываемого газа, для того, чтобы сохранить добычу хотя бы на нынешнем уровне. Но я не думаю, что средства, которые не будут выплачены акционерам в этом году, в следующем году, будет достаточно для того, чтобы сохранить «Газпром» в топе ведущих энергетических компаний мира. Скорее всего, мы увидим, что акции «Газпрома», акции «Роснефти», «Новатека», других компаний, которые осуществляют добычу нефти, газа и других энергоносителей в Российской Федерации, будут исключительно дешевее.
Спасибо большое за разговор. Мы подсветим отдельный разговор в студии о том, как Украина пройдет этот отопительный сезон. Я думаю, тут есть много вопросов, да, и конкретных советов будет и жителям непосредственно, потому что, все-таки это сейчас не Европейский Союз, тут есть и военные риски. Спасибо, Геннадий. Геннадий Рябцев с нами был, эксперт по энергетике, директор спецпроектов научно-технического центра «Психея». Мы идем дальше. Украина – лидер по экспорту подсолнечного масла в мире. До войны продукт поставляли в более чем сотню стран мира, в основном через черноморские порты. Сейчас из-за полномасштабного вторжения России этот процесс практически остановлен, а альтернативными маршрутами удается экспортировать в 7 раз меньше запланированного. К чему уже привела эта ситуация? Чем грозит нехватка подсолнечного масла Украине и миру?
Квіточка вже майже є. Десь через два тижні вже буде цвісти. От края до края поля еще зеленые, перекрасятся в желтый в середине июля, прогнозирует фермер Ярослав Данилко. В этом году он впервые решил взяться за подсолнечник. Семена бесплатно получил в качестве помощи от Евросоюза.
Каждая культура не є там дуже простою, якщо її вирощувати, але ну, вже так трошки розказали, трошки десь там побачив і вже зараз вона мені не складна.
Засеял 100 гектаров. На топливо, удобрения, защиту от вредителей и болезней потратил 10 тысяч гривен. Это около 300 долларов. Но сколько выручит за урожай, прогнозов не озвучивает.
Тут у нас такая нестабильность невідома. Вот так, так, например, как зараз. Зберігали все, а зараз віддают за безцінь, за половину ціни, навіть дешевше. На экспорт там возят, десь ніби там фурами, але там логістика дуже дорога. Там.
Во Львовской области этим летом под подсолнечником больше площадей, чем когда-либо. Так фермеры в том числе стараются компенсировать связанный с войной недосев на юге и востоке Украины.
Понад 110 тысяч тонн мы думаем отримати врожай соняшника в цьому році. Якби було мирний час, ми б казали, що це дуже добре. І зараз є проблеми з тим, тому що ціни на соняшник падають через те, що обмежений експорт і соняшника, і соняшникової олії.
Значительная часть урожая в мирное время шла на экспорт. Украина продает подсолнечное масло в десятки стран мира. В Азию, Африку, на Ближний Восток, в Европу. Но сейчас, когда Россия заблокировала черноморские порты, этот процесс очень усложнился.
Фактично через війну цей обсяг був заблокований. Він лишився на внутрішньому ринку, а хоч мав би бути вивезений на зовнішній ринок. Відповідно, це все тисне на ціну внутрішнього ринку. І, на жаль, на сьогоднішній день рішення ще немає.
Мірові ціни на підсолнечне масло, як пише The Wall Street Journal, виросли на 44% по сравнению з прошлогодніми. В самой же Україні його стоїмость після початку війни спочатку знизилась, ринок був перенасичений, но сейчас знову пішла вверх.
Ціни від початку війни, від 24 лютого, вони скакали вниз і пішли до гори. Тож, напевно, вже третій раз пішли до гори. 58 коштувало 55 гривень, по-моєму.
Подорожання подсолнечного масла приводить к росту затрат і в других сферах, де його используть. В производстві сладостей, майонеза, консерв. І швидко замінити його не завжди можна.
Незамінні жирні кислоти ми можемо отримати лише з їжею. Тобто тому саме соняшникова олія є джерелом таких незамінних амінокислот омега-3, омега-6, омега-9, які є незамінні для побудови наших практично всіх клітин організму. Крім того, вона є джерелом таких важливих жиророзчинних вітамінів, як вітамін А. Його ще називають вітаміном зору.
А ще підсолнечне масло – істочник вітаміна Е і вітаміна Д. Своїм пацієнтам Тетяна Діянич советує кожен день заправляти салати растительним маслом.
Середня доба потреба там, в принципі, от тих жирних кислот 60 грам на добу на дорослу людину.
За минувший місяць Україні удалось вивезти за границю железними дорогами і фурами менше 2 мільйонів тонн подсолнечника. А нужно почти в 7 раз більше, говорить експерт аграрного ринку Андрій Ярмак.
Соняшникова олія – це глобальний продукт. Вона потрібна всюди, і Україна номер один експортер з великим відривом. Без портів Україна не може бути ефективним експортером аграрної продукції. Пов'язано це з тим, що транспортування наземним шляхом коштує набагато дорожче, відповідно, виробники отримують набагато менше грошей, тому що все це йде на логістику.
Експортна ціна на масло зараз знизилась почти до собівартості 200-250 доларів за тонну, говорять во Львовській обласній адміністрації. При цьому затрати на логістику тільки ростуть. Оставшиеся без прибылі аграрії в следующем сезоні или сильно сократять площаді, или вовсе не будуть сіяти цю культуру, считает Андрій Єрмак, що в результаті приведе к ще більшому росту ціни на подсолнечник в мірі.
Або ми розблокуємо порти військовим шляхом, або нам в цьому допоможуть партнери. Да? Я думаю, що це єдиний реальний шлях. Це просто військові конвої міжнародні, які забезпечують експорт зерна з портів чорноморських портів України. Або Україна в 2023 році, тобто це вже наступного року, буде збирати зерна і олійних приблизно стільки, скільки потрібно для внутрішнього ринку.
По самим оптимістичним прогнозам аграріїв, на восстановлення довоєнних об'ємів производства подсолнечного масла Україні понадобиться около 5 років.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Кубович, Александр Демченко и Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода. Кроме нашего проекта, там выходят документальные фильмы и проект «Свобода Лайв», в котором подводят информационные итоги каждого дня. Ставьте лайк этому видео, благодаря этому его увидит больше людей. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».